Доктор Нехама, скажите нам, пожалуйста, вот что. Тема сегодняшнего урока называется «Испытание едой». Почему вы решили назвать так урок? Почему испытание?
Ну, это я еще назвала. Здравствуйте, здравствуйте, девушки. Спасибо, Мирим, что вы меня пригласили. Потому что для многих людей еда – это большое испытание. Это огромное испытание. И, в общем, это бывает такое испытание на всю жизнь. И мы, наверное, в течение сегодняшнего часа этого мы раскроем вот эту тему, раскроем этот вопрос, почему еда – это испытание. Ну, если хотите, задавайте вопросы.
Давайте попросим наших женщин, может быть, написать, является ли лично для них это испытанием, или они могут справиться. Я еще раз напомню, мы говорим не только про переедание, а так называемые ночные дожоры, да, когда, как мне сегодня одна девушка написала, я с удовольствием подбегаю к холодильнику проверить, нет ли там чего-нибудь вкусненького. Вот, то есть вот какие-то такие, или там ребенок кушает, дай тоже попробую.
Да? Интересно, напишите. Сколько этой девушке лет, есть ли у нее дети, потому что 17. Подбегать к холодильнику...
17.
Да, да, еще можно подбегать и искать что-то вкусненькое в холодильнике. Можно также отследить, когда есть такой импульс подбежать и съесть что-нибудь вкусненькое. Потому это, кстати, это хорошее упражнение, отслеживать, вот вдруг мне захотелось что-то вкусненького. Что произошло до того, перед тем, как у меня возникла эта мысль, что я хочу чего-то вкусненького. Кстати, тоже, вот, тоже девушкам на размышления. Может быть, кто-то отдавался отчет, что является первой предыдущей мыслью перед тем, что вот я хочу чего-то вкусненького. Я хочу перед тем, как мы начнем, я хочу привести одну такую историю, которую я прочитала в 11 лет из английского издания, сам из дата, я помню, «Хасидский юмор». Короче говоря, там один мужчина заблудился в лесу, и он ищет выход, и очень долго-долго блуждает, и ходит по разным тропинкам, и не находит, и уже окончательно истощав, он и отчаявшись, он вдруг встречает человека, заросшего бородой, с длинными волосами, и с оборванной одеждой, и он его спрашивает, а как же мне выйти из этого леса? И на что ему это человек с заросший человек говорит, а ты знаешь, как из этого, какой тропинкой выйти из этого леса? Он ему говорит, какой тропинкой выйти из этого леса, я не знаю. Но какая тропинка точно не ведет к выходу, вот это я тебе могу сказать. И вот, к сожалению, я не представлю ни вам и ни себе никаких решений, к сожалению, однозначных. И это то, с чем я живу всю свою жизнь, с перееданием и с пищевой зависимостью. И поэтому, наверное, и назвала я так сегодняшний наш урок. Если вы хотите, в какой-то момент мы можем сделать, я приготовила, вытащила анкету из сайта анонимных переедающих, которые задают 15 вопросов, и человек сам понимает, есть ли у него зависимость от еды или это не его проблема. Вот, значит...
Вот эту бы анкету, на самом деле, нам было бы желательно как-то до урока получить, чтобы, может быть, женщины могли действительно протестировать. Но давайте пока без анкеты. Женщины, пишите, пожалуйста, чат сейчас открыт, и закладка «Вопросы и ответы» тоже. Напишите, в итоге, есть у вас такая проблема или нету?
Так, окей. Если у вас есть какие-то вопросы, то есть у вас наверняка есть вопросы, как вы хотите, чтобы мы начали? Или я немножко расскажу, что я думаю про это. Или вы хотите начать...
И смотрите, тут, да. Доктор Нехаман, тут, во-первых, есть уже один вопрос, он пришел, но это такой частный вопрос, давайте мы его оставим ближе к концу урока. А сейчас все-таки хотелось вот что такой вопрос задать. Смотрите, очень многие слышали, что есть такое выражение «еврейская мама», да? Что это значит? Как правило, еврейская мама – это как в том анекдоте, да, когда «Мойшик!» – кричит мама из окна. «Что, мама, я уже замерз?» «Нет, сынок, ты уже проголодался». То есть фактически очень многие знают, что мамы еврейские, бабушки еврейские – это женщины, которые насильно буквально накормят. И в связи с этим первый вопрос – где-то вы, может быть, читали или слышали, действительно, подвержен ли перееданию именно наш народ, в отличие от других, или нету?
Ой, хороший вопрос какой. Какой хороший вопрос. Нет, я просто не встречала этого. Я не встречала этих исследований. Но есть у меня, вот так мне сразу в голову приходят две вещи. Одна хорошая, другая плохая. Значит, если начать с плохой, то так. Не скажу все, но вот в литературе анонимных переедающих это сообщество людей, как анонимные наркоманы, как анонимные сексоголики, как анонимные игроки. Вот есть такие же анонимные переедающие. И личные истории... все имеют прошлое, или великую депрессию, и переедающие мамы, которые на фоне бедности переедали и закармливали детей. Или если мы возьмем в Израиле, когда на собраниях анонимных переедающих рассказывают свои истории, выздоравливающие, то обычно говорят, что у меня мама пережила катастрофу, или мама была из бывшего Советского Союза, из каких-то неблагополучных регионов, и вот для нас еда была культом, ее доставали, заставляли доедать до конца, то есть, нет, я неправильно сказала, что еда культом, нет, еда была ценностью, вот. Итак, если мы подумаем, что еврейский народ, в общем, он в основном, он жил, во всяком случае, если мы возьмем еврейство России, Украины, в страшной бедности, зоны оседлости, да, это закармливание детей, которое, конечно, очень... Раньше оно спасало, теперь оно вредит. С другой же стороны, иудаизм регламентирует потрясающе алахот, то, например, не физиологично. А потому что вот какие-то есть рамки. Вот рамки мяса, вот рамки, значит, перерыва между едой. Вот дальше идет молоко через 6 часов. Беркат Амазон, благословение, сидишь, ешь, и после этого благословляешь, и после этого не ешь дальше. Вот как в Песах, после того, как после брахот, Беркат Амазон после пасхальной трапезы, после этого человек не может есть. Для меня это всегда вызывает тревогу после пасхальной трапезы, что вот оно, все, значит, до завтрашнего утра. И вот, но это я как передающий говорю сама. Но вот этот момент, брахот, еда, и после этого беркат Амазон, или общее благословение, неважно. В общем... Вот так.
Смотрите, на Хама действительно есть же случаи, да, то, что вы сказали. Люди, которые пережили шоа, то есть катастрофу, эти люди очень бережно относятся к еде. Они же собирают буквально каждую крошку, да, и там, но не переедают, кстати. А вот я хотела вот о чем еще поговорить.
Да, смотрите, они не переедают, правильно. А их дети переедают. Вот как это происходит, не знаю.
Может быть, здесь психология работает, что, смотрите, когда-то мы оказались действительно в таких катастрофических условиях, и сейчас нам нужно сберечь своих детей, да, как, не знаю, как верблюдов на 8 месяцев вперед накормить, чтобы они могли эту пустыню пережить и не умереть, не дай бог. Другое дело, смотрите, с точки зрения, опять же, диетологии, да, во-первых, да, еврейский народ действительно известно, что у нас есть свои диетарные, в кавычках, законы, да, разделение молочного и мясного, то, что уже практически весь мир признал, что это грамотно, это разумно, это полезно. Вот, это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим в прошлое и вообще рассмотрим нашу кухню, элементарно, пожалуйста, я, например, люблю грузинскую кухню. Там картошку вы не встретите, как правило. Там четко, да, по правилам раздельного питания. Есть белок, есть мясо, много-много мяса. И есть сырые или отварные овощи, печеные овощи. То есть с точки зрения диетологии это правильно. Правильно? А что в еврейской кухне мы видим? Как правило, это действительно была кухня для бедных. Это много картошки, много чего-то соленого, много жареного лука, жир гусиный, я не знаю, там селедка та же самая, да? Само меню, оно, как мне кажется, провоцирует снижение оборотов метаболизма. Или я не права?
Во время Александра Первого, если я не ошибаюсь, нет, не Александра Первого, Николая Первого, вот самое было жесткое время оседлости, то на субботу в домах, еврейских обычных домах, бедных, была куриная лапа, не ножка, а куриная кисть. Была действительно страшная бедность. Страшная, которую мы даже представить себе сейчас не можем. Ну да, да, у нас, смотрите, мы несем травму. Мы несем в себе, можно сказать, посттравматическое стрессовое расстройство, за которым следует, кстати, посттравматический рост. Вот такое есть понятие посттравматик growth, рост после травмы. Поэтому, видимо, это наша судьба, вот этот вот рост после травмы. Но, видимо, как-то будем дальше, да, как-то менять свою кухню, как-то будем менять кухню. У нас же еще идет, слава богу, кибуц Галуйот, у нас идет слияние культур, прошу прощения, Леавдель, иудохристианской культуры и иудомусульманской. Я имею в виду сфарадим и ашкеназим. И, в общем, я думаю, что... У нас другая проблема. У нас проблема в том, и, кстати, это действительно проблема, у нас нет культуры, я не знаю, культуры и спорта. У нас нет пока что культуры вот, здорового питания, там, физических упражнений, потому что ну, у нас другие приоритеты. Вот как-то нам с этим нужно будет тоже... Ну, посмотрим, как это будет развиваться все. Вот.
И правда ли, что пищевые привычки, они действительно закладываются в детстве?
Я слышала, что у одного, вот я сейчас не могу вспомнить, но у одного американского хорошего гарвардского нейрофизиолога, который говорит, что... Он говорит, что... На треть вообще все привычки, которые определяют поведение человека, это на треть генетика, на треть это социальное, это рост человека, и на треть это то, что происходит во время беременности, то, как питается мать во время беременности. Вот это для меня было открытием таким тяжелым. тяжелым открытием. То есть как мы себя ведем в течение, во время беременности, вот это то, что мы передаем своим детям дальше.
То есть, секунду, если мама питается неправильно, пока вынашивает малыша, или как это понять?
Ну да, да, вот да. Да, у малыша есть шанс тоже неправильно питаться. То есть это даже не только воспитание. Это даже не только воспитание постнатальное, а пренатальное тоже. Ну, наверное, уровень сахара и уровень нейропептидов в голове. Как, ведь у нас же, я, к сожалению, я не подготовилась вот к этому. Мы можем, конечно, когда-нибудь сделать на эту тему. Я подготовлюсь хорошо, и мы с вами поговорим на эту тему. Но это определенное шилуф хумарим. Это определенная концентрация нейромедиатора в голове, когда человеку хочется сладкого. Один человек хочет лежать на диване, читать книжку и есть сладкое. Другой человек хочет заниматься спортом и знакомиться с представителем противоположного пола. У каждого есть свои, знаете, вот такие триггеры, свои сильные и слабые стороны. И это определяется нейрофизиологией на уровне физиологии, а на уровне жизни и на уровне судьбы. Это у каждого свое испытание идет. У кого-то испытание, да, у кого-то испытание деньгами, у кого-то испытание, у кого-то испытание непреодолимым желанием выглядеть красиво, а у кого-то испытание разрушать собственное тело бесконтрольной едой. Бесконтрольным перееданием. И вы знаете, Мирьям, вот я думала о вас и о себе. Если уже мы на эту тему говорим, я надеюсь, что нас слушают только женщины. Но вот я с вами, мы с вами не виделись никогда воочию, мы друг друга не видели. Но мы много разговаривали по телефону вот этот месяц, это последнее время. И вы представляете тот тип женщины, которая для меня является загадкой. И вы мне говорили, что вы склонны к полноте. И я тоже склонна к полноте. При этом вот я слышу, что вы живете, что вы, в общем, в гармонии с собой. Вы с этой полнотой находитесь в шлемуте. И это не шлемут, как акхаша, как отрицание, как убегание, а это некое действительно приятие ситуации, такой, какая она есть. У меня же это с детства...
Нехама, это я только делаю вид, поверьте, когда я только делаю вид, что я в
шлемут. Нет, 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 Мирьям, я работаю в психиатрии много лет, я знаю, что нет. Нет, Мирьям, это не имитация. Я чувствую, я знаю, когда это имитация. Это не имитация. И вот в этом смысле у меня вопрос тоже к вам будет потом. Если вы хотите, ответьте на него. Как это достигают? Как это достигают? Я знаю, что у меня полное тело. Я знаю, что мне... Я не про вас говорю, про себя. Я думаю, что вы моложе меня. Я знаю, что мне трудно дышать. Я знаю, что моя мама поменяла суставы вот недавно. Два коленных сустава. Я знаю, что это ожидает меня. Я знаю... И вот сейчас я скажу тяжелые вещи. Я знаю, что мое переедание, оно заставляет меня концентрироваться на себе и на своих мыслях о еде, о том, что я толстая, о том, что как бы я похудела, и о том, что я съем через час, после того, как я закончу эту лекцию. Есть ли у меня что-то сладкое или нет у меня чего-то сладкого? Это заставляет меня кричать на своих детей. Это заставляет быть нетерпеливой к своим детям и хотеть убежать. И при всем при этом, зная все это, уже разложив это по полочкам, тем не менее, я продолжаю есть, я продолжаю переедать, я продолжаю переедать, и я продолжаю тихо себя ненавидеть. Я тоже, как правило...
Я прошу прощения, давайте определимся с понятиями. А то сейчас у нас женщины, склонные к метаболизму хорошему, закидают помидорами и скажут, если...
Так.
Давайте все-таки определимся, чтобы все поняли, что такое переедание. Это что, походы каждый час, это перекусоны, это что? Что такое переедание? Чтобы, а то кто-то подумает, да вот у меня...
Что такое, да, сейчас, подождите, сейчас я вам скажу, что такое переедание. Вы меня видите или нет? Потому что мне нужно зайти в... Вы меня хотя бы слышите?
Мы вас слышим, и я вам скажу, что здесь пишут. У вас такое доброе и светлое лицо, примите себя, пишет Марина. Марина, можно я это на свой счет тоже приму, хотя вы моего лица не видите?
Вот, это прекрасно то, что сказала Марина. Примите себя. Расскажите мне, Марина, как это сделать? Как сделать это, принять себя? Я знаю, что когда человек в воздержании, когда он ест нормально, и в этом смысле потом мы придем к этому вопросу, еда как испытание. Есть люди, которые могут есть, могут не есть. А есть люди, для которых вот это вот воздержание от бесконтрольного переедания, это является целью их жизни. Это может быть унизительно. Это очень грустно думать об этом. Кто-то открывает научные какие-то новые достижения, новые открытия по физике. Кто-то воспитывает по 12 детей. Кто-то лейтмудет, как сказать, кто-то, у кого-то испытаний, не дай бог, ни про кого будет сказано, какие-то болезни близких, и он помогает, и он спасает. А кто-то, цель его жизни – это контролировать свои дхафим, свои импульсы, свои компульсии, в отношении еды. Это звучит очень грустно, но тем не менее, вот это такая история тяжелая. Причем тот человек, который понимает, что это такая, что он с этим повязан на всю жизнь. В общем, это может быть половина решения, его может привести к решению. Знаете, еще я вам хотела сказать про храм. Вот говорят, что человек – это малый храм. Или говорят, что про женщины, что они вот священники, как куаним, бейт-амикдаш. Вот так женщины, значит, в своих домах или я не знаю где. И я подумала, сегодня, кстати, мне пришла вот гениальная мысль в голову, что то, что определяет вот этот малый храм, это постоянно, это характерно для иудаизма, это постоянно принесение в жертву желаний. Бесконечное принесение в жертву, как вот 24 часа в сутки куаним приносят в жертву животных, так мы 24 часа в сутки должны бы приносить в жертву свои желания. Еврейский народ, многие антисемитские философы об этом говорят, что у них горят глаза, и они очень пассионарные люди. Вот если это пишет, кстати, Розанов, и если евреи перестают соблюдать, то они приносят большой вред нашему русскому народу. И вот это... Господи, почему я об этом вспомнила? Я это вспомнила о том, что у нас очень большие яцарим. И вот одно из них это страсть к еде. Значит, я хочу вам сказать, что такое, да, определение переедания, мы говорили, извините, меня занесло. Мы говорили про определение переедания, правильно?
Да, и хотелось бы вернуть ваше видео.
А подождите тогда секунду, перед тем, как я верну, я не знала, что я без видео. И подождите одну секунду, и я вам скажу про... Можно я задам несколько вопросов вот по перееданию? Тогда это будет понятно просто, потому что я не знаю, как послать эту анкету. Но мне кажется, что она очень важна. Вот смотрите. Даже наши дамы могут взять ручки. Ем ли я, когда не голоден, или наоборот, отказываюсь от еды, когда мое тело нуждается в питании? Дальше. Случаются ли у меня пищевые запои без видимой причины? Надеюсь ли, наедаюсь ли я до отвала и даже до тошноты? Если у меня чувство вины и стыда или смущения по поводу моего веса или манеры есть. Бывает ли так, что я разумно питаюсь на людях, а потом наверстываю упущенное в одиночестве? Влияет ли мое питание, влияет ли питание на мое здоровье и образ жизни? Обращаюсь ли я к еде, когда испытываю сильные, положительные или отрицательные эмоции? Можно ли сказать, что мое пищевое поведение делает несчастными меня и моих близких? Это отдельный очень важный вопрос. Использую ли я голодание или жесткое ограничение рациона как способ контроля веса? Это, кстати, это касается анорексии. Фантазирую ли я о том, насколько моя жизнь улучшилась бы, будь я другого размера или веса? Чувствую ли я потребность все время что-то жевать или держать во рту, еду, жевательную резинку, леденцы, конфеты или напитки? Существуют ли продукты, начав есть которые, я уже не могу остановиться? Это тоже ключевой второй вопрос, кроме близких. Бывают ли у меня удачные периоды контроля или снижения веса с помощью диеты, за которыми следуют приступы обжорства и, как следствие, увеличение веса? Посвящаю ли я слишком много времени мысли о еде, борьбы с самим собой относительно питания, планированию следующей диеты, комплекса оздоровительных упражнений или подсчету калорий? Вот, вот такая, понимаете, вот такая анкета. Я возвращаю свое видео. Вернулась. То есть,
получается, если да, вернулась. Спасибо. Получается, если на большинство вопросов я внимательно слушала, я отвечаю да, то все, диагноз.
Ну да, да, да. Диагноз этот имеют люди гораздо больше людей, чем нам представляется. Да, это диагноз. Если мы посмотрим, у меня нет статистики, но статистика огромная, что я думаю, что на первом месте в мире, от чего умирают люди, это от пищевой зависимости в виде X-синдрома, ожирения, повышения сахара, повышения холестерина в крови, вот такие вещи.
Да. Тем более на фоне последнего года, да, как правильно Марина написала, что был год пищевого неправильного поведения вследствие карантина. Я даже слышала такое шуточное название, не коронавирус, а макаронавирус. Это смешно, но не смешно в раз.
Ну, потому что это успокаивает, это как-то заполнить пустоты, да? Заполнить пустоту, немножко меньше бояться. Это все отвечает на многие. В общем, это не про еду, то по большому счету. Это не про еду. Это про то, что лежит под этим. Это не про переедание. Это про то, что мы пытаемся заесть.
Ну, смотрите, впрочем, многие женщины, которые переедают, и мне знакомые, они не склонны к полноте. Это тоже вот прям, честно, завитки берут, если можно сказать.
Женщины, которые переедают и не склонны к полноте?
Да.
Ну, тогда эти женщины, они, наверное, страдают булимией. Наверное, они вызывают искусственную рвоту, или они пользуются слабительными. Этих женщин огромное количество. Огромное количество, и мы даже не представляем себе, сколько.
Подождите, пожалуйста, не заходите в булимию. Секунду. Ирина давно тянет руку. Я хочу, с вашего позволения, дать ей вопрос, возможность задать. Еще Ирина тут задает вопрос. Хорошо, давайте по очереди. Ирина, я вам даю возможность. У вас есть возможность задать вопрос. Включайте микрофон.
Алло, да, слышно?
Да, да.
Девочки, вы меня извините, но я прям вся кричу. Вот мне бы сейчас вас всех построить. Так, значит, смотрите, из всех худых я терплю только себя. Вот себе я разрешаю. Понимаете, женщине что-то должно быть, кроме костей. Второе. Наши все, вот у меня бабушка, я помню, говорили, что у нее один недостаток, она худая, хотя она была по сравнению со мной, еще у нее были формы. Трудно было выйти замуж. И красотой считалось, что нужно быть вес булочки должны быть. Так вот она так кушала в то время, когда это еще было недоступно, что, извините, испортила себе поджелудочную, чтобы быть вот этой, знаете, как в молочном магазине. Они все такие белые и полные. И мне всегда говорили, надо кушать, ты ж худая всю жизнь. Но у меня такая конституция. И, значит, смотрите, и вот она кушала, мне уже просто говорили, сметаны, знаете, все это. И она себе сделала проблему с желудочной и преждевременно ушла. Значит, во-первых, так, женщина, конечно, есть сверхвес, но сегодня столько есть инструментов, чтобы это исправить, есть всякие хитрости. И потом, прежде всего, надо любить себя. А уж где, как не в нашем иудаизме, столько есть инструментов. Даже кошер, он спасает нас от многих вот этих смесей ненужных. Понимаете, когда мы не путаем, даем организму отдохнуть. Мясное, молочное. Вы красавицы. Нехама, вы просто, понимаете, вы все равно должны быть немножечко полной, чуть-чуть. Это ваш шарм. И у женщин, извините, как в том анекдоте, помните, как это на свадьбе войско-еврейской кричали, что пусть будет, это как они говорили, пусть будет нахис, да, а те не знали, чем ответить, скандировать ответ украинцы. Они знали одно слово, они кричали, пусть будет тухис. А евреи переглядывались, одна говорит, что ты смотришь? Говорит, хороший тухис, тоже нахис. Смотрите, девочки, перестаньте. Есть, конечно, исключения, но я не видела в Израиле, что прямо были такие формы, как ходили у нас в бывшем Союзе. И у мужчин всегда животик, потому что еда вкусная, это уже, как говорится, их проблемы. Но они всегда же еще качаются, все они в молодости подтянуты, а потом лысенькие от солнца и с животиками. Но это мы все равно, придется все. Вот. А для нас, для вас, девочки, нет, пожалуйста, прежде всего, вы красавицы и умницы. А все остальное можно исправить. Хотя бы, смотрите, есть такой метод, когда мы просто полощем рот, когда мы кушаем что-то вкусное, прополощите рот этой водой с хлоркой, и у вас, вы не захотите больше ничего уже кушать сразу. Это очень хороший метод. И я уже не говорю о том, что всегда можно, если это вредно, если ты знаешь, что, не дай бог, вредно по здоровью, сократить потихоньку, заменить, поставить себе, купить это все другое и занять мозги чем-то другим, тем более у вас есть чем. Девочки, я извиняюсь, что я в такую еврейскую маму превратилась. Ну просто, понимаете, давайте уйдем от этих психологических штампов немножко, знаете. И потом мне кажется, что если вам нужно вот так уж кто-то вас вот так вот, звоните мне. Потому что кто-то должен быть близкий, кто будет вас равнять, успокаивать и... Ну, чтобы не давать вам расстраиваться или комплексовать. Нет, вот только не это.
Все, Печка, я извиняюсь. Я вам часто звонить, поверьте.
Да, я вам искренне это говорю, потому что я чувствую, что нет у вас сейчас, у вас сейчас семьи, и нет вот так человека, кто мог вам сказать, там, подруги там, или мамы. Смотрите, вот так это. И еще рассмешу, у меня мама всегда была с такой очень красивой круглой пупой. Я хоть была маленькая, но мне всегда казалось, какая у нее интересная фигура. Сейчас таких фигур нет, знаете, когда это все Италия, и вот это все бедра круглые. И вот она последние годы была, к сожалению, она не ходила в кровати. Я всех врачей, медсестер, у нас регулярно уколы были, все. И я помню, как медсестра, я сама вот, когда маме там переодевала, я сама так как-то думала. Ну, когда медсестра сказала, слушайте, я, говорит, столько поп перевидела, ну, такой красивой я не видела. То есть, понимаете, когда все-таки должно быть там, где должно быть. Все, девочки, значит, можно немножко отрегулировать вес, но это должна быть ваша гордость. Вот пусть худые завидуют, все. Так, спасибо. Звоните мне.
Спасибо, Ирина, большое. И смотрите, что у нас на самом деле получается, как я помню, писала небольшой такой пост прямо перед Пуримом. Хотелось, наверное, ну, пускай кто-то посмеется и скажет, ну, оправдаться. Да, женщины, которые страдают от полноты, часто, как говорят те, которые не страдают, вы ищете себе оправдание. Окей, да, я ищу себе оправдание, но я такая, какая я есть. Это нравится мне, это нравится моему мужу, моим детям, в конце концов. И как Ирина сказала, да, кости – это одно. Вот. И так во времена царицы Эстер, на секундочку, женщин откармливали, как вы думаете, сладостями, чтобы поддерживать фигуру целый год. Почему ее готовили? Вы думали, только маслом ее намазывали, чтобы у нее цвет кожи был благородный? Нет, ее в том числе и подпитывали физически, чтобы она соответствовала запросам того времени красоты. Есть и такое объяснение. Так что Как правильно здесь пишет наша слушательница Марина, она говорит, пожалуйста, одно дело, когда с точки зрения здоровья это вредно, но не кушайте себя. Вот ключ на хама, не кушать себя.
Да в том-то все и дело. Мы же обсуждаем нарушение пищевого поведения как болезнь, как зависимость. Мы именно про это и говорим, понимаете? Вот он ключ вот к этому различию. Вот вы только что сказали Мирьям, это нравится мне, это нравится моим детям, это нравится моему мужу. И рассказали про царицу Эстер. Я же ничего такого не могу сказать. И, видимо, в этом мне это не нравится. Я думаю, что это не нравится моему мужу, потому что я знаю, что моему мужу нравится сухий тайманьот. Он женился на женщине на 30 килограмм больше, на 36 килограмм меньше, чем он имеет сейчас. Он деликатно молчит. Но я думаю, что ему было бы приятно, если бы я похудела. По поводу моих детей,
секунду. Он женился на вас, он не в кино вас на час пригласил, когда вы были на 30 килограмм больше. Ага, вы не думали об этом? А сейчас он бонус вообще получил, минус 30 называется. Какого ляда, извините, он женился на женщине, которая весила на 30 килограмм больше. Почему вы считаете, что вашему мужу это не нравится?
Нет, подождите. Я когда выходила замуж, я весила 57. А сейчас я вижу 90. Есть в этом некоторая разница?
Что наоборот,
извините. Нет. Ну-ка, нет, конечно, вот так вот. Видимо, разница влияет это на голову или нет. Вот в вашем случае это на голову не влияет, а в моем случае это на голову влияет. И я знаю, я на сегодняшний день не могу с этим ничего сделать. Но я знаю, что с этим да, надо делать. И вот об этом я хочу сказать. И я хочу сказать даже не от себя, а от того, что говорят об этом, специалисты, которые подходят. То есть в данном случае я сейчас скажу как нарколог, а не как аддиктолог. Нарколог это касается наркотической зависимости, а как аддиктолог, который смотрит, к сожалению, на это со стороны. Мы можем разделить пищевую зависимость на два компонента: физический и эмоциональный. И даже можно сказать духовный. Физический компонент, мы знаем, что есть аллергия, что есть виды продуктов, которые человек начинает есть и не может остановиться. Есть даже определенные специфические продукты, которые распространяются в общем на всех. Если человек, который склонен к перееданию, начинает есть шоколад, он не может остановиться. Человек, независимый, который не имеет этой болезни, назовем ее болезнью, и мы будем правы, он может съесть 2 кубика шоколада и остановиться, то человек с зависимостью, он съест плитку шоколада, и он не будет удовлетворен. Человек, зависимый от еды, он не испытывает чувство насыщения. Он может себя измучить, он может объесться, у него может распирать живот, но при этом чувство удовлетворения он не испытывает. А лечение для этого – это отказ от тех продуктов, которые являются аллергичными, которые являются для него токсичными. Когда человек прекращает есть токсику, а, как правило, токсика – это глютен и сахар, то успокаивается голова. Голова выходит из этого обсессивного круга. Видите, лектор читает лекции для самого себя в первую очередь. Вот. Это то, что касается физической зависимости. Есть еще такая связка с эмоциональной и с духовной проблемой, как физическое влияет на духовное, на эмоциональное, а эмоциональное уже на духовное, что всплеск инсулина, он способствует всплеску кортизола, гормона стресса. И когда мы они, вот я сейчас могу ошибиться. Значит, когда у нас идет вверх, когда у нас стресс, и у нас выбрасывается кортизол, нам хочется съесть чего-то сладкого, и мы едим это сладкое, и глюкоза понижает кортизол. Дальше выбрасывается инсулин, и инсулин опять подбрасывает кортизол. То есть вот эти пики перепада настроения человека, который зависим от еды, глюкоза, она этому способствует. Поэтому, когда человек прекращает есть токсические продукты, у него успокаивается голова. И еще одну вещь, у нас 43 минуты, мне очень-очень важно это сказать, что ну, мы не смотрим телевизор, я сама не смотрю телевизор лет уже 25, так что я не знаю, насколько вы знаете такие какие-то образы телевизионные. Ну, вот, например, Дмитрий Быков, или есть такая женщина Татьяна Толстая, или есть такой адвокат Макаров, который урезал себе желудок, очень похудел, а был очень толстый. И вообще, мы можем вспомнить, во всяком случае, из каких-то из публичной фигуры полных людей. Полные люди, они властные, они доминантные, у них тяжеловесное мнение. Мирьям, это не про вас речь идет. Вот в этом-то весь, вот в этом это весь прикол. Вот вы человек-загадка для меня. Это человек, что?
Мы не говорили еще с вами, знаете, о чем? Я прошу прощения за то, что перебиваю. Ведь есть люди, у которых, вот, ну, как у меня, например, проблемы физиологического характера, я с детства принимаю стероиды, извините за такое публичное признание, и поэтому у меня действительно нету переедания, у меня нет проблемы. Я могу остановиться, я не испытываю привязанности, но тем не менее лишний вес и диабет, и все, и бла-бла-бла, я могу без конца тут жаловаться. Но есть и такая категория людей, как я, которые полнеют буквально от стакана воды. И грызут себя. Да, я ем себя, ребята, да? Да?
Так. А вы почему себя едите?
Ну, потому что я замуж выходила на много килограмм меньше, естественно.
Так. А вы когда-нибудь занимались этим? Извините, мне сейчас тоже кто кому врать. Вы этим занимались когда-нибудь?
Ну, конечно.
Там натуропаты, иглоукалывание, вот такое.
Да, и это, конечно, все. То, смотрите, я не хочу превращать наш урок в нашу с вами личную консультацию, потому что вряд ли это людям другим интересно. Но вы мне обещали, вы мне в начале урока сказали, зададите вопрос, как я от этого ухожу. Окей, наверное, мой личный секрет – это… Главный, и это не мой личный секрет, а это наличие или отсутствие мотивации. Когда я вступаю в беременность очередную, и я понимаю, насколько мой лишний вес может быть необратимым для ребенка, которого я вынашиваю, то есть вот гестационный диабет, да, то есть у меня обычный диабет превращается в гестационный диабет, и я вынуждена себя колоть инсулином. И вот эти бесконечные проверки до и после еды крови меня это выматывает, но тем не менее я понимаю, что от моего поведения пищевого сейчас зависит здоровье и жизнь моего ребенка. И это, да, меня держит 9 месяцев в руках, да. Например, за прошлую беременность я не поправилась ни на килограмм. Вот, но ничего, зато потом все.
Да, да, это происходит потом. У нас, у таких людей, про беременность мы худеем. Мы потом набираем. Угу. Да. Послушайте, я обращаю внимание всех людей, которые нас слышат и которые имеют, которые вот смотрят на меня не в смысле, как я выгляжу, а в смысле вот то, что я говорю. И, может быть, они себя в чем-то узнают. Основная проблема наша – это в контроле. Нам нужно контролировать процесс. Вот это я сейчас по-настоящему, сейчас вот я занимаюсь аутосугестией. Я сейчас вещаю для самой себя. Мне необходимо, у меня есть тревога. Это у меня и у огромного количества моих пациентов, которые параллельно с другими зависимостями, пищевую зависимость, и которые вышли из пищевой зависимости и перешли на другие зависимости. В общем, материнской зависимостью, как правило, является пищевая зависимость в детстве. Это необходимость, потребность контролировать процесс. Что как крайний вариант, это злость и ярость на Всевышнего, почему ты меня контролируешь, а почему и почему не я тебя контролирую, почему ты Всевышний, а не я. Это сейчас звучит как-то, может быть, апокрифично, даже кощунственно, но это, в общем, это природа человека, и это природа зависимого от еды. Вот такие мысли иметь. И это нормально, и это просто нужно в себе видеть и принимать, и с этим работать. Самые лучшие, самые сильные группы по пищевой зависимости, есть много групп, есть разных много течений, самые вот такие последняя инстанция, это группы ABA, Anorectic Bulimic Anonymous. И вот они работают не с диетами, они работают не с ограничениями, они работают с, они это называют не ограничениями, не диетами, а они это называют трезвостью. Вести трезвый образ жизни, то есть не затушевывать себя ни едой, ни угрызениями совести по поводу еды, отпустить вожжи и дать Всевышнему зайти на управление этими вожжами.
Вот. То есть получается, Махамонечка, что сначала ты должна принять себя, а уже потом работать с этой проблемой. Так выстраивается поступательный этот процесс, правильно?
Да, это правильно. Это правильно. Вот теперь посмотрим. Моя болезнь говорит, ну, хорошо. Болезнь, кстати, это разговаривает с человеком. Это болезнь, мы особенно хорошо это можем услышать, эти голоса болезни, когда мы начинаем диету на второй, на третий день. Первый день Ецарара нам говорит, даже я назову это Ситрахра, говорит, ты хочешь диету, отлично, хочешь за собой ухаживать, начать наконец-то здоровое тело, чтобы мы вернули его потом здоровым. В общем, мой папа об этом, Эзра Хофкин, говорит, что я хочу вернуть свое тело таким же, как Всевышний мне его дал. И он вот бегом занимается каждый день. Вот все это сначала голова говорит, Ецарара, Ситра Ахра дает нам кредит, а потом на второй, на третий день начинается тихий-тихий разговор. Да ладно, да, черт с ним. Ну, в общем, все вот это знают, так что наша болезнь разговаривает. К чему я это говорю, потеряла мысль.
О поступательности этого процесса, о последствиях этого процесса. То есть сначала принять себя, мы говорили, а потом уже...
Да, пытаться... да. И вот моя сейчас болезнь говорит, что ну, молодец, вот видишь, как ты хорошо разговариваешь, как ты хорошо все складно вещаешь, ну вот и посмотри теперь на себя. И вообще, имеешь ли ты право вообще вот сейчас открывать рот и вот что-то вещать на такую почтенную публику? И тут приходит, и это я знаю, это я могу прямо расписаться собственной кровью, что это часть лечения. Это ляльшина ляроршная в иврите. Это как, ну переведите, Мирим, помогите. Сдавать голову, ну как это сказать? Делиться, все время говорить, когда идут какие-то процессы. Вот когда наша слушательница замечательно говорила, девушка, звоните мне, потому что вам не с кем делиться. Нужно все время это проговаривать, что если голова продуцирует какую-то помойку, какие-то идут голоса, вот такие рашим левые, шумы, нехорошие шумы, это нужно открывать рот и это говорить. Последнее скажу, последнее все. Это моего мужа. Он много лет занимается зависимостью, и у него есть такой пример, как раньше. были фильмы, когда снимали не дигитальными фотоаппаратами, а как раньше, внутри была кассета с фильмом, то если эта кассета в темноте, то образы, которые находятся в этом фильме, они существуют. И если только мы возьмем этот фильм и вытащим его наружу и засветим его, вытащим его на белый свет, то фильм засвечивается, и те образы, которые на кадрах, они погибают. То же самое с нашей головой. Нам нужно проговаривать, нам нужны наши страхи, наши ненависть к себе, наше самоуничижение. Это нужно проговаривать, не стесняться и проговаривать. И, в общем, тогда у нас есть шанс не вымещать это на своих детях и не отравлять жизнь своей семье. Это был один из вопросов, если вы помните. Можете открыть сайт анонимных переедающих, и там есть вопрос. Там этот вопросник, он оттуда я его взяла. Вы можете посмотреть там.
Между прочим, сейчас очень много исследований проводится и доказательств в силу того, как работает группа, особенно женская группа. Поэтому недаром женщины делятся рецептами, да, об этом говорила доктор Розет Мирьям, которая, кстати, через час будет нам сегодня рассказывать о том, как сделать самой себе маму, как быть самой себе мамой. И это, я думаю, очень будет хорошее продолжение сегодняшней темы.
Во сколько это?
Это будет в 10 вечера, подключайтесь по этой же ссылочке, пожалуйста. Вопрос Ирина задавала нам здесь. Как быть, если переедающий человек просит тебя помочь похудеть? Это типа перекладывание ответственности, спрашивает?
Круто. Извините, все круто. Да, это оно. Да, когда переедающий человек просит тебя помочь, просит тебя помочь ему. Да? Да, конечно. Нету больше ничего. То есть нечего сказать. Те, кто живут с зависимыми, им действительно нужно не впасть в созависимость. А созависимость это тоже отдельная, очень-очень интересная тема. Созависимость... Это человек, который пытается и спасти, и контролировать, и он же себя чувствует жертвой вот того человека зависимого, который ему портит жизнь. Да, однозначно нужно отстраняться. То есть можно не приносить, если человек просит помочь справиться с перееданием, то есть не нужно приносить бесконечное количество булок в дом, это да. И можно ему делать свежие салаты, если он на это согласится. Или если он в лучшем случае, если он это попросит. Но да, не спрошенный не отвечает.
Может быть, Ирина, вы уточните, которая задала вопрос, может быть, здесь имеется в виду еще не только помощь близких, а именно помощь специалиста, когда мы обращаемся к диетологу, тоже не очень у русскоязычных, в менталитете это заложено. Но в Израиле это нормально, да, пойти к диетологу, это бесплатно, это входит в стоимость лечения, как бы, ну, страховки медицинской, я имею в виду. Приходишь, тебе разрабатывают индивидуально план питания. Вот, ну как бы, ну нет у нас тоже такой культуры. Тем не менее, я не прикладываю ответственность. Правда?
Нет, пойти к диетологу нет. Нет, конечно, это не прикладывание ответственности. Но, к сожалению, когда речь идет о пищевой зависимости, то этого недостаточно. Как одна женщина, я один раз слышала в американской группе, я слышала, когда одна женщина рассказывала, что она пришла к диетологу, и она рассказывала, что вам не нужно есть это. И для наглядности она мне вытаскивала на стол из шкафа, вот вам нельзя есть. И дальше она вытаскивала пластиковые сосиски, пластиковый окорок, там кусок пластикового желтого сыра. Она говорит, я грустно на нее смотрела, но я сама понимаю, что мне этого всего не надо есть. Но этого недостаточно. Недостаточно знать, чего не надо есть. К этой проблеме нужно относиться как к проблеме духовной.
Ирина уточняет все-таки, так что сказать на такую просьбу?
Какая конкретно просьба?
просьба, как она написала, если переедающий человек просит тебя помочь похудеть. Видимо, Ирина умеет это делать. Я попросила уточнить. Ирина, вы умеете профессионально помочь худеть, вы диетолог. Помогите нам, чтобы мы ответили на ваш вопрос. Допишите, пожалуйста. А мы пока сейчас, у нас осталось 3 минуты, я включу микрофон Дине. А, нет, вот Ирина пишет, что нет. Нет, у нее нету такого специального образования, чтобы помогать людям худеть.
Ну, смотрите, один раз все равно нужно. Если пройдет, пройдет. Не пройдет, значит, просто 10 раз не нужно помогать похудеть. Один раз, наверное, можно. Вот Марина написала правильно про треугольник Карпмана, про треугольник созависимости. Ну, потом, если вы хотите, посмотрите.
Да-да, я видела. И у нас остается буквально 2 минуты. Сейчас мужская аудитория будет подключаться. Давайте-ка, Катерина, Дина, давайте вы говорите. Вам микрофон включила.
Здравствуйте. Меня слышно?
Да,
меня слышно? Да, я хотела спросить такой фактор.
Еще раз, Дина, пожалуйста, еще раз.
Да, калорийная плотность, как бы, то есть, чтобы способ излечиться от зависимости. Понятное дело, что нужно убрать, как у алкоголика, алкоголь из-под, точнее, еду, которая вызывает зависимость из-под носа, но также нужно найти как бы заменители, то есть полезные заменители, которые будут вкусные, но будут гораздо менее калорийные, но даже полезные, так как и бобовые, зелень и тому подобное. И пытаться как бы с помощью их вывести себя. Потому что, когда у тебя меньше калорий, ты можешь съесть большее количество, насытиться, иметь удовлетворение, но нет необходимости себя карать, потому что ты съел достаточно, сколько надо. И ешь в аппетит. Это ведь проще, чем на себя говорить, вот, давай, хватит, нет, этого ты много взял, давай маленький кусочек и тому подобное.
Это хорошо говорить человеку, который независим. Это идет разговор, это женщина, девушка, которая говорит все правильно, говорит не о болезни.
Что такое болезнь, мы зависимы от того, что все. Потому что наш организм Всевышний так создал, чтобы мы хотели более калорийную пищу, чтобы мы выживали, как бы, да, это способ выживания.
То есть болезнь шоколад, это так. Мясо, это когда я сую, когда мне холодно, и я кладу руку в печку и получаю ожоги руки, я вылечиваюсь от этих ожогов. И я опять хочу согреться, и я опять кладу руку в печку. И по второму разу получаю уже ожог третьей степени. Мне пересаживают ткани, я опять чувствую холод и опять засовываю руку в печку. Вот это болезнь, понимаете? Вот об этом. Пищевая зависимость – это об этом. Это не про колораж и не про отказ от... И не про заменители. Заменитель тут только, к сожалению или к счастью, один – это Всевышний. Сейчас вот морализаторство пошло. Но просто другого выхода нету. Это близость к Всевышнему. У человека нет другого способа.
Мама, я прошу прощения, мы должны заканчивать, потому что я видела, что Рав Моше Пантелят уже включил камеру, он посмотрел на нас и вышел из комнаты, чтобы не подслушивать, очень деликатно поступил. И вижу, что мужчины подключились. Нам нужно с вами решать.
Рав Моше Пантелят, я сейчас тоже отключусь, и я заочно передаю ему огромную благодарность, огромную за те годы, за те уроки на Моросейке, которые мы слушали, которые мы от него получили.